Глава 37. Грейлин бочком продвигался по узкой трещине в песчанике. Чтобы и дальше протискиваться вперед, ему пришлось снять свой тяжеленный вещмешок со спины и взять его в руку. Рыцарь тяжело дышал сквозь платок, намотанный на лицо от пыли. От пота одежда приклеилась к коже, все тело зудело от мелкого песка, проникшего буквально повсюду. И все же он кое-как поспевал за Эсми, боясь потерять ее в темноте. Наверху по-прежнему бесновалась буря, яростно завывая. Иногда порывы ветра проникали вглубь, облизывая камень, едва не срывая одежду, заставляя пригибаться, и все же Грейлин приветствовал такие моменты. Они позволяли мельком углядеть и небо, а непроглядная тьма туннелей светлела до белесого полумрака. В противном случае всем приходилось пробираться по темным проходам при свете единственного фонаря, который несла Эсми. Часто они были вынуждены ползти на животе по битым кирпичам и обломкам штукатурки. Острия сломанных труб и зазубренные пики каких-то перекореженных железяк грозили пронзить неосторожного. Много раз их маршрут включал движение назад, как будто Эсми колебалась, какой путь выбрать. Хотя в данный момент молодая женщина уверенно спешила вперед. Ее ладная фигурка проворно продвигалась по узким переходам. Краб у нее над головой не отставал, быстро перебирая своими суставчатыми остроконечными лапами, которыми упирался в противоположные стены. То ставя их на торчащие внутрь выступы, то втыкая даже в мельчайшие трещины. Двигался крикет с легкостью лошади, переходящей вброд мелкий ручей. При мысли о воде у Грейлина пересохло во рту. Позади него двигались Джейс и Фен, за ними Райф и Викас. Все уже начинали понемногу растягиваться, отдаляясь друг от друга, поскольку напряжение этого перехода становилось некоторым не по силам. Один лишь Фен не отставал, явно готовый рвануть вперед и обогнать Грейлина. Судя по всему, страх за сестру подавлял усталость и жажду. Однако остальные волоклись уже где-то далеко позади. «Давай помедленнее!» — крикнул Грейлин в спину Эсми. «Надо подождать отставших!»
«Скоро станет посвободней!» — крикнула она в ответ. «Осталось совсем немного!»
После чего еще прибавила ходу, вместе с крикетом скрывшись за очередным поворотом. Что-то проворчав себе под нос, Грейлин бросился вдогонку, спотыкаясь и оскальзываясь, но ее слова полностью подтвердились. Мрак рассеялся, навстречу налетел порыв ветра. Последний раз, протиснувшись в узкую щель, Грейлин вывалился из нее на относительно свободное пространство. Над головой завывала буря. Небо было по-прежнему черным от летящего песка. Последовавший сразу за рыцарем Фен плюхнулся рядом с ним на широкий выступ. Впереди их путь преграждала глубокая пропасть. До сих пор путникам удавалось избегать необходимости разматывать припасенные веревки. Эсми находила другие обходные пути, часто используя образованные руинами или самой природой карнизы или ступеньки, чтобы обойти подобные препятствия. И опять удача оказалась на их стороне. Дожидаясь, пока остальные выберутся из трещины, Грейлин оглядывал этот уединенный уголок некрополей. Противоположная сторона ущелья в основном представляла собой выветрившуюся поверхность из кирпичной кладки и искореженного металла, испещренную пустотами от бывших помещений и туннелей, построенных древними. Кое-где протянулись длинные шрамы, оставленные камнепадами, а остальное до пыльной скульптурной гладкости истер точильный камень веков, отчего руины производили жутковатое впечатление кучи старых костей, обнажившихся на дне размытой водой могилы. Но больше того, сам воздух был здесь пропитан тоской, тяжелым грузом, наваливающийся на сердце, завывание бури над головой и густой мрак лишь усиливали это чувство. Эти руины были заброшены еще в какие-то незапамятные времена задолго до наступления забытого века, только для того, чтобы относительно недавно вновь оказаться заброшенными. По всем ярусам протянулись веревки и лестницы, уходя в какие-то темные глубины. Тут и там валялись опрокинутые или раздавленные шахтерские вагонетки. Все ценное добыли здесь уже давным-давно. Все, что осталось... Это не весть, когда истлевшие тряпки и бесполезные инструменты, брошенные старателями, которые переместились на более богатые жилы. Однако толстый трос, натянутый поперек этого глубокого ущелья, каким-то образом уцелел, представляя собой готовый мост, позволяющий без особых сложностей пересечь это препятствие. Когда к остальным наконец присоединились Джейс с Райфом, тяжело дыша и обливаясь потом, Фен вытянул руку вверх, чтобы оценить состояние веревочного моста.
«Не выдержит!» —
предупредила Эсми, не поднимая глаз, роясь в мешке на спине у Крикета. Грелли нахмурился. Канат толщиной с его запястья выглядел достаточно прочным. Фен, похоже, тоже сомневался в ее словах. Или, может, тревога за сестру побуждала его избегать ненужных задержек. Подпрыгнув, судноправитель ухватился за трос и повис на нем, слегка раскачиваясь.
«Выглядит вполне!»
Трос не порвался. Вместо этого довольно длинный отрезок посередине его просто рассыпался в прах, как будто это была лишь иллюзия, какой-то пустынный мираж. Фен рухнул обратно на выступ, получив наставление касательно безжалостности времени и тлена. У Эсми был для него еще один урок. Она встала и постучала пальцем по деревянной табличке, прикрепленной под железным крюком, к которому был привязан конец троса. Доска была покрыта какими-то загадочными каракулями, символами и стрелками.
«Если ты не способен распознать гнилую веревку, то, чему быстро выучиваются те, кто намерен выжить в Сикхе, то вот тебе предупреждение, где черным по белому написано «Стой, переход опасен!»»
Эсми ткнула пальцем в грубо вырезанный на доске череп.
«Вот судьба любого, кто осмелится рискнуть!»
Райф помог Фену подняться. Джейс подался ближе, чтобы рассмотреть старую табличку.
«О чем тебе говорят все эти каракули?»
«В основном о направлениях, до различных участков руин, от собирателей в прошлом. Здесь легко заблудиться».
«А как насчет этого?» — спросил Джейс. «Это указывает на путь, который может привести нас к военному кораблю бхистийцев? Согласно карте Фена, мы уже должны быть где-то совсем близко».
Эсми посмотрела на северо-восток, где они в последний раз видели заточенную шпору.
«Тут и вправду отмечено место старых раскопок вон в той стороне. Если это хорошо проходимый маршрут, им стоит воспользоваться. Коли так, мы достаточно быстро доберемся до цели».
Джейс кивнул и отвернулся. В этот момент Грелин заметил, что взгляд Эсми метнулся куда-то на запад, а в глазах у нее появилось задумчивое выражение. Фен нахмурился и отряхнул пыль со своих штанов.
«Нам все равно нужно перебраться через этот провал!» Грелин кивнул.
«Может, поискать какой-то другой путь?» Он осмотрелся по сторонам в поисках выступов, скальных карнизов и вообще всего, что позволило бы обойти пропасть. «Или будем опять возвращаться назад?» К этому времени Викас уже тоже кое-как выбралась из трещины, вся в ссадинах, в порванной местами одежде. Проход явно оказался слишком тесным для нее. Услышав вопрос Грелина, она преувеличенно громко вздохнула, после чего, сбросив с плеч свой мешок, резко вздернула вверх руку с оттопыренным большим пальцем. Гюнским эквивалентом «Да пошло оно все подальше!»
«Возвращаться нет нужды», — заявила Эсми.
Вернувшись к своему мешку, она достала из него тонкую длинную веревку, блеснувшую в полумраке.
«Это особая веревка для скалолазания, в которую вплетены и железные волокна, примерно как в швартовные тросы вашего корабля».
«И что ты собираешься с ней делать?» — усмехнулся Райф. «Перепрыгнешь туда и привяжешь ее там?»
«Только не я».
Эсми наклонилась и протянула моток Крикету, который ухватился за свисающий конец более крупной из двух своих клешней. Затем указала на развалины на противоположной стороне.
«Сможешь это сделать?» — спросила она, как будто краб мог ее понять.
Стебельки глаз Крикета дрогнули. Одни наклонились к пропасти, другие — к Эсми. Наконец краб подполз к краю обрыва. Эсми выпрямилась.
«Он справится!»
Прежде чем Грейлин успел оспорить это утверждение, Крикет опустился на брюхо, подогнув под себя суставчатые ноги, и тут вдруг прыгнул, взмыв невероятно высоко в воздух и перелетел через пропасть, увлекая за собой тонкую веревку. Приземлившись на дальней стороне, краб с разгону проехался на брюхе, исчезнув в глубине одного из темных проемов, но вскоре опять появился в поле зрения, метнулся к острому обломку металла и заплясал вокруг него, закрепляя веревку. Ему было явно не впервой проделывать нечто подобное. Увидев это собственными глазами, Грейлин еще больше оценил наличие такого спутника среди этих руин. Поблагодарив Крикета взмахом руки, Эсми привязала свой конец веревки к старому крюку в стене, после чего подобрала какую-то головешку и перечеркнула ею череп, тем самым отметив, что переправа теперь безопасна.
«Я оставлю эту веревку здесь», — сказала она, потуже натягивая ее, — «на случай, если нам придется отступать этим путем».
Грелин надеялся, что в этом не будет необходимости. В скором времени все были готовы воспользоваться восстановленной переправой. Викас пошла первой. Если веревка сможет выдержать ее вес, то должна будет выдержать и всех остальных. Как только квартирмистер благополучно оказалась на противоположной стороне, Джейс, Райф и Фен последовали за ней. Грейлин махнул Эсме, пропуская ее вперед. «Я буду замыкающим». Она не стала возражать, за что рыцарь был ей благодарен. Ухватившись за веревку, зацепилась за нее ногами и быстро заскользила головой вперед. Ее фонарь свисал у нее с пояса, дико раскачиваясь. Ожидая, пока она окажется на противоположной стороне, Грейлин закинул свой мешок на плечи и потуже затянул лямки. Его ноша была самой тяжелой, и он очень опасался ее потерять. Рыцарь опять подступил к краю обрыва. Эсме была уже на полпути. Тут его внимание привлекло какое-то движение внизу, в нижней части руин. Сначала он подумал, что это игра света от качающегося фонаря Эсме. Затем что-то явно выбралось из одного из темных проемов и поползло вверх по стене. Грейлин едва мог его различить. Затем это непонятное существо остановилось, почти растворившись на фоне кирпичной кладки, и теперь больше походило на огромный округлый валун, чем на что-то живое. «Эсме!» — окликнул Грейлин. «Глянь-ка вниз! Там вроде что-то есть!» Как только его глаза привыкли к темноте, он понял, что это не просто один валун, а целые десятки их, выжидающие примостившихся на поверхности скалы. Некоторые были размером со взрослого буйвола, а затем, словно по какому-то безмолвному сигналу, все они дружно полезли наверх, негромко скрежеща когтями. Ему припомнился череп, вырезанный на обрезке доски позади него. Это было предупреждение не только касательно веревки.
«Эсме, давай быстрей!»
При первом окрике сурового рыцаря Эсме застыла на месте. Повиснув на руках и ногах, она вывернула шею, чтобы заглянуть в пропасть под раскачивающейся веревкой. Глубины внизу заполняли густые тени, еще более темные, забушующие наверху и шуки. В свете раскачивающегося фонаря у нее на поясе было трудно понять, есть ли там какое-то движение. Она присмотрелась, выискивая какую-либо угрозу. Тут чуть более темное пятно резко рванулось вверх, перепрыгнув с нижнего яруса руин на ближайший. Затем опять неподвижно застыло. Эсме быстро поняла, что движущиеся тени внизу не имеют ничего общего с ее раскачивающимся фонарем. Снизу подкрадывалась опасность. Эсме могла лишь догадываться, какая именно. Убрав одну руку с троса, она открыла заслонки фонаря пошире. Вспышка света обожгла глаза, но подтвердила ее худшие опасения. Йинкан. До сих пор Эсме лишь слышала об этой напасти. Эти твари встречались сравнительно редко, причем лишь в самых уединенных уголках руин. Говорили, что они охотятся, устраивая засады на свою добычу. Как и сейчас. Очередной взмах фонаря сорвал тьму с ближайшей из таких тварей. Из стены, словно вздувшаяся на ней шишка, выступала приземистая фигура с такой же грубой шероховатой кожей, как и скала вокруг, что позволяло ей идеально сливаться с окружающей обстановкой. Даже блеск круглых глаз был замутнен внутренним веком. Широкий рот со словно окаменевшими губами походил на трещину в валуне. Передние и задние ноги заканчивались чем-то вроде куриных лап с длинными изогнутыми когтями. Задняя пара была намного больше передней, что способствовало прыгучести. В свете фонаря внутренние веки резко распахнулись, после чего тварь вдруг скакнула вверх. В тот же миг трещина в валуне приоткрылась, и из нее быстрее атакующей гадюки выстрелил длинный черный язык. Эсме мгновенно разжала пальцы и повисла на скрещенных ногах. Кончик черного языка ударился в трос, в том месте, где она только что находилась, и намертво прилип там. На липкой поверхности что-то маслянисто поблескивало. Парализующий яд, призванный обездвижить жертву. Йинкан под ней, раскачиваясь, повис на своем длинном языке, а потом принялся втягивать его обратно в пасть, и тело его быстро устремилось к Эсме. Обычно такие существа питались крабами, гигантскими пещерными пауками, птицами и даже оранжевыми крокодилусами, плавающими в отравленных озерах в глубочайших глубинах руин. Только вот в это их гнездо угодила совсем другая добыча. Когда Йинкан рванулся вверх, Эсме попыталась опять ухватиться за веревку руками, но не успела это сделать, как под ее выгнутой вниз спиной в свете фонаря молнией сверкнуло серебро. Меч рассек язык твари как раз в тот момент, когда та почти добралась до своей добычи. Эсме мельком углядела клыкастую пасть, усеянную многочисленными рядами острых зубов, уходящими глубоко в глотку. Существо с пронзительным визгом рухнуло в темноту.
«Пошевеливайся!» — крикнул Грейлин.
Эсми опять ухватилась одной рукой за веревку, но до противоположного конца ей было еще довольно далеко. Еще с десяток янканов таились внизу, готовые напасть. Казалось, что предсмертный визг убитой твари заставил их неподвижно застыть. Однако ненадолго. Еще одна тварь уже двинулась с места, перепрыгнув на более высокий уступ. Эсми схватилась за свое единственное оружие. Свободной рукой она отцепила фонарь от пояса, сильно взмахнула им и швырнула в сторону стены. Пламя в нем вспыхнуло еще ярче, когда он завертелся в воздухе. Затем фонарь врезался в кирпичи, взорвавшись огненными брызгами. В янкана он не попал, но брызги горячего масла угодили тому в глаза. Тварь зашипела, попытавшись отступить, но в панике не удержалась на стене и свалилась в недра пропасти, суча лапами в воздухе. Ни секунды ни медля Эсми устремилась по тросу, быстро перебирая руками и ногами. Огонь внизу отогнал нескольких тварей, но часть из них по-прежнему крепко держалась на прежних местах. Яркий свет наверняка ослепил их, но пламя уже начинало угасать. Когда Грейлин устремился по тросу ей вслед, она все еще продолжала продвигаться вперед, с замиранием сердца ожидая, что выстреливший снизу липкий язык ударит в нее и сдернет вниз, но все-таки успешно добралась до конца. Задыхаясь, с размаху соскочила с троса и подкатилась к остальным. Когда Вика помогла ей подняться, она кое-как выдавила из себя предупреждение, указывая на какой-то осыпающийся проход.
«В руины! Подальше от этой пропасти!»
Отпустив веревку, Грейлин с ворчанием плюхнулся позади нее.
«Делайте, как она говорит!»
Янканы, привыкшие охотиться из засады, вряд ли стали бы их преследовать. «По крайней мере, я очень на это надеюсь». Все путники дружно бросились прочь от ущелья, хотя один из них недостаточно быстро. Отставший Крикет отрывисто чирикнул. Эсми резко обернулась. Длинный черный язык, приклеившийся к одному из мешков у него на спине, уже волок краба к обрыву. Все восемь ног Крикета отчаянно скребли по земле в поисках опоры. Без всякого толку.
«Нет!»
И тут откуда-то сбоку на буксующего краба вдруг налетел какой-то темный силуэт. Ловко сдернув секиру со спины, Джейс рубанул ею по натянутому языку. Далеко брызнула кровь, и юный молок был освобожден. Крикет бросился к Эсми, панически щебеча. Во время борьбы мешок у него на спине порвался, и из него что-то с лязгом выпало, загремев по камням и блеснув потускневшей бронзой. Устремившийся вслед за крабом Джейс на бегу подхватил увесистую конечность Тавина, зная, насколько кочевница дорожила ею. Догнав ее, сунул груз ей в руки и увлек за собой. Поспешая за ним, Эсми посмотрела на бронзовую конечность, а затем перевела взгляд сначала на Джейса, а потом на Грейлина. Чинарины верили в долг крови, нередко передаваемый из поколения в поколение. Но она знала, что вовсе не это побудило ее к следующему действию. Подняв руку Тавина над головой, Эсми развернулась и отшвырнула ее далеко прочь. Взмыв над пропастью, та полетела в какие-то неведомые глубины, где на такую богатую находку со временем мог наткнуться какой-нибудь другой охотник. Ну и пусть. Джейс озадаченно уставился на кочевницу, явно недоумевая, почему она отказалась от того, что представляла для нее такую ценность. Глянув на остальных впереди, тех, кто спас ее, тех, кто спас Крикета, Эсми столь же молча ответила на невысказанный вопрос Джейса. «Потому что здесь и так хватает сокровищ».